Семен Федосеев, десантные амфибии Второй мировой, аллигаторы США, плавающие танки и бронетранспортеры. Введение. За годы Второй мировой войны вооруженные силы США провели на различных театрах военных действий 20 оперативных и более 300 тактических морских десантов. Армия, то есть сухопутные войска, и корпус морской пехоты, являющийся в США видом вооруженных сил, широко применяли в этих действиях плавающие гусеничные десантные машины, широко известные как машины LVT, Амтрек или Амтанк. За годы войны в США построили более 18 500 небронированных, бронированных и частично бронированных машин этого семейства, ведущего свое происхождение от опытной спасательной гусеничной амфибии «Аллигатор». Кроме высадки и снабжения морских десантов, они использовались при форсировании различных водных преград, для ведения разведки, оказания десанту огневой поддержки, эвакуации раненых. Разработка плавающего транспортера или LVT, начатая в середине 30-х годов, стала решением и одним из важнейших технических составляющих операций по десантированию с корабля на берег. Без этих десантных машин или амфибий десантные операции на островах Тихого океана были бы невозможны. Так категорично отозвался о семействе LVT в 1949 году ветеран корпуса морской пехоты генерал Холланд Мактайр Смит. Хоть этого генерала, командовавшего частями морской пехоты при высадке на Тараву, Сайпан и Ивадзиму и прозвали ревущим безумцем, он все же считается одним из творцов амфибийной доктрины США и тактики применения плавающих транспортеров и танков в морских десантах, так что его мнение стоит воспринять серьезно. Тем более, что с ним согласны ряд американских командиров и военных историков. Книга, предлагаемая вниманию читателей, посвящена истории разработки, развития, производства и боевой службы первого поколения машин LVT. Соответственно, повествование приходится разделить на две большие части. Начать с рассказа о появлении машин LVT, устройстве различных моделей этого семейства и их модификациях, выпущенных в 1941-1945 годах. И затем переходить к опыту их боевого применения в различных десантных операциях Второй мировой войны и в локальных конфликтах первого послевоенного периода. Оценки значения этого опыта для развития плавающих десантных машин и способов их боевого применения. Для полноты картины в конце книги приводятся также краткие сведения о машинах аналогичного назначения, созданных в тот же период, как в самих США, так и по другую сторону фронта, в Германии и Японии, а также о послевоенных американских потомках LVT, семейство аллигатора, плавающие машины LVT. Аллигатор-спасатель. Основой для семейства LVT, включившего десантные плавающие машины различного назначения с различными комплексами вооружения и оборудования различной степени защищенности, послужила машина, созданная с вполне мирными целями. Югу Соединенных Штатов Америки не привыкать к осенним ураганам часто весьма значительной силы. Но с середины 20-х годов прошлого века на штат Флорида обрушилась целая серия разрушительных и просто опустошительных ураганов. Великий ураган Майами в сентябре 1926-го, ураган Окичоби в сентябре 1928-го, ураган сентября 1932-го года. Среди жертв ураганов многие утонули во флоридских болотах или в потоках, вызванных ураганами наводнений. Под впечатлением масштабов разрушений и жертв инженер Дональд Роблинг, перебравшийся в теплую Флориду из Нью-Джерси в 1929 году, занялся разработкой спасательной машины-амфибии. Дональд Роблинг был инженером потомственным. Его прадед Джон Роблинг спроектировал подвесной Бруклинский мост в Нью-Йорке. Строителем этого знаменитого моста был дед Дональда, полковник Вашингтон Роблинг. Отец Джон Роблинг II, хотя и занимался в основном финансовыми делами, тоже получил хорошее инженерное образование. Приличное финансовое положение семьи позволяло Дональду Роблингу самостоятельно вести работы над своими порой эксцентричными изобретениями. Но в 1933 году он начал работу над плавающей машиной, которая стала бы мостом между местом, где может причалить корабль, и местом, куда может добраться автомобиль. Как утверждается в литературе, сама идея спасательной машины-амфибии принадлежала его отцу. Дональд же стал непосредственным разработчиком. Помощниками Дональда Роблинга в разработке, начатой на его заводе в Клирвотер во Флориде, были Деболт, Катрелл и Уильямс. Ускорить разработку заставил один из самых разрушительных ураганов, вошедший в историю как ураган Дня труда, опустошивший в сентябре 1935 года Флориду, Джорджию, Южную и Северную Каролину. Тогда погибло, по разным данным, от 480 до 600 человек. Первые жертвы ураган собрал 2 сентября. Среди них были рабочие из трудового лагеря для ветеранов мировой войны, что произвело на людей особенно угнетающее впечатление. В том же 1935 году 26-летний Роблинг представил первый вариант своей машины, предназначенной для эвакуации людей или доставки необходимых грузов снабжения при чрезвычайных ситуациях, а также для спасения в прибрежной зоне экипажей морской авиации. Машина была названа не без юмора аллигатором, ведь болота той же Флориды полны аллигаторов. Машина имела массу 6,5 тонн, длину около 7 метров 20 сантиметров, ширину 2 метра 75 сантиметров, высоту 3 метра по крыше рубки, коммерческий рядный бензиновый двигатель Chrysler мощностью 92 лошадиные силы. Плавучесть должна была обеспечиваться за счет водоизмещения корпуса. Грузоподъемность была сравнима со спасательной лодкой. Плавучестью машины называется ее способность удерживаться на плаву, погружаясь в воду по расчетную ватерлинию. Мерой плавучести машины является объем ее подводной части. По сути дела, это был металлический понтон, снабженный силовой установкой, гусеничным движителем с жесткой подвеской, рассчитанным на движение по слабым грунтам, и рубкой управления. Корытообразный корпус для уменьшения массы и улучшения плавучести собирался из листов дюралюминия. Причем Роблинг, не располагая оборудованием для сварки алюминиевых конструкций, вынужден был использовать клепку. Днище корпуса имело простую форму сани. Гусеница служила движителем на суше и на воде. Роблинг просто укрепил на звеньях гусеницы поперечные лопатки-грибки. Несмотря на жесткую подвеску гусеничного хода, машина якобы могла развивать на суше скорость до 40,2 км в час, 25 миль в час. На плаву скорость не превышала 3,2 км в час или 2 мили в час. Кормовое расположение двигателя должно было дать машине Роблинга небольшой дифферент на корму и облегчать выход из воды на берег. Немного о предшественниках. Работа над плавающими машинами велась уже давно, в том числе в США. Первой самоходной амфибией считается машина, построенная в 1804 году американцем Эвансом в Филадельфии. Изготовив судно-землечерпалку, он нашел единственный способ доставить ее к реке, поставив корпус на колеса и приспособив к ним ременный привод от паровой машины-землечерпалки. Так и перемещалась землечерпалка своим ходом от водоема к водоему несколько лет. В 1907 году в Париже француз Франсуа Равайе спустил в Сену первый в истории специально построенный четырехколесный плавающий автомобиль. Столь же стара была идея использования гусеничного водоходного движителя. Правда, тут поначалу речь шла не об амфибиях, а только о грибном движителе для судов. И тут американцы тоже оказались среди первых. Роберт Фултон, занявшись проектированием судна с паровым двигателем, поначалу решил приводить его в движение с помощью грибков, укрепленных на бесконечной ленте. Правда, эффективность грибной гусеницы при испытании судна на сене оказалась невелика, и Фултон вернулся к уже известному к тому времени грибному колесу. Тот же принцип грибного колеса пытались использовать и в амфибиях. Скажем, голландец Хьюитт предложил паровой локомотив с десятком широких пустотелых катков с грунтозацепами, игравшими на плаву роль грибков. Но и грибная гусеница для судов предлагалась позднее неоднократно. Можно вспомнить патенты Джорджа Харта от 1884 года, Христиана Бейкера от 1885 года, Голдсбори Понта от 1890 и 1897 года. Причем в патентах Бейкера 1885 года и Понта 1890 года гусеница, составленная из крупных пустотелых звеньев, должна была еще и обеспечивать судну плавучесть. Более чем через 100 лет после первой конструкции Фултона к использованию вращения гусеницы для движения по воде вернутся в машинах-амфибиях. Эриксон в 1909 году запатентовал в Швеции водный автомобиль в виде грузовой платформы с понтонами по бортам. Вокруг понтонов двигались гусеницы с невысокими грибками. Для управления на плаву предполагался руль. Так что Роблинг отнюдь не был первым, кто использовал гусеницу в качестве сухопутного и водоходного движителя. В 1915 году, опять же в США, Уильям Тейлор попытался придать идее военное назначение. В Европе уже полыхала мировая война. Его патент на амфибийное судно предполагал машину с двумя широкими крупнозвенчатыми гусеницами, жесткими грунтозацепами-грибками, служащими движителем на воде, жесткой подвеской, броневой защитой верхней части корпуса и установкой вооружения во вращающейся башне и в бортовых амбразурах. О постройке такой машины ничего не известно, однако в патенте уже просматриваются некоторые черты будущих военных амфибий. Практические опыты над бронированной гусеничной амфибией провели англичане в самом конце Первой мировой войны, научив плавать тяжелый танк-транспортер МК-9 и также используя в качестве водоходного движителя гусеницы. Благо, эта модель ромбовидного танка сочетала высокий гусеничный обвод с жесткой подвеской и достаточные габариты корпуса. Для обеспечения необходимых водоизмещений и остойчивости на плаву на борта и лобовую часть корпуса в качестве поплавков укрепили пустые цистерны. Для защиты силовой установки от заливания водой над рубкой установили короб с воздуховодными трубами. Люки танка герметизировали прокладками. Для подкачки воздуха имелись мехи, ручной насос. На траках гусениц шарнирно крепили съемные лопатки-грибки, которые должны были на плаву откидываться вниз на нисходящей ветви гусеницы и прижиматься к тракам на восходящей ветви. Испытания плавающего танка прошли в день перемирия. Сообщалось, что танк смог переплыть пруд, но позже затонул при испытаниях на Темзе. На том работа и прервалась. В СССР в 1924 году инженер-конструктор Николай Сергеевич Витчинкин подал заявку на изобретение самоходной водосухопутной повозки. Патент выдан в 1929 году. Машина должна была иметь корпус в форме плоскодонной лодки. Причем на суше носовая и кормовая части корпуса, представлявшие собой поплавки понтоны, откидывались на шарнирах вверх, чтобы не затруднять движение. Машина опиралась на две гусеницы с жесткой подвеской. Движение на плаву здесь также осуществлялось бы за счет вращения гусениц. Витчинкин предлагал использовать свою машину в горно-разведочном и строительном деле для бурения скважин, для лесных работ, для вспашки полей, а также для установки различных станков, артиллерийских орудий, перевозки груза в экспедициях и так далее. На фоне быстрого развития моторизации и механизации в 1920-30-е годы плавающие машины как средство переправы через водные преграды и работы на болотистой или затопленной местности привлекали широкое внимание. Работы над ними велись весьма активно, и военное назначение отнюдь не было определяющим. Скажем, в тех же США в 1933 году Куигли запатентовал амфибийное устройство для рыбного промысла, спасательных и транспортных работ в виде большой плавучей платформы, водруженный на 4 гусеничных трактора и опорные колеса. Lion предложил коммерческое судно массой в 1500 тонн на 3 гигантских колесах и 2 столь же внушительных гусеницах. Практические работы велись, конечно, над более реальными конструкциями. Компания Gulf Research and Development, подразделение Gulf Oil Corporation, занялась высококолесным плавающим трактором системы Лейна и Якобсон, необходимым в нефтеносных, но заболоченных районах. Причем на плаву колеса большого диаметра с широкопрофильными шинами низкого давления обеспечивали машине плавучесть и служили водоходным движителем. В 1937 году техник Пауэлл из Калифорнии запатентовал гусеничную амфибию с грузоподъемностью легкового автомобиля для перевозки грузов, пассажиров, вооружения, спасательного оборудования или использования в качестве тягача. Подобно роблингу, Пауэлл предлагал использовать гусеницы в виде бесконечных роликовых цепей с укрепленными на них грибками, но сами грибки предлагал делать гибкими, из кожи или другого соответствующего материала. По сообщению New York Times, машина Пауэлла должна была развивать на суше скорость до 60 км в час, на плаву – до 16 км в час. Но вернемся к машине Роблинга – от аллигатора к LVT-1. Недовольный ходкостью – ходкостью называется способность плавающей машины перемещаться по воде с заданной скоростью и с затратой определенной мощности силовой установки. Среди основных факторов, определяющих ходкость машины на плаву – сопротивление воды, зависящее в частности от формы корпуса, эффективность водоходного движения и мощность силовой установки. И поворотливостью своей машины на плаву Роблинг весной 1936 года создал ее новый вариант, в котором двигатель Chrysler заменил на автомобильный 8-цилиндровый двигатель Ford мощностью 85 лошадиных сил. Зато общую массу уменьшил более чем на тонну. Лопатка-грибок теперь крепилась болтами на звеньях роликовой цепи гусеницы по диагонали, чтобы отбрасывать воду назад и в сторону борта. Для улучшения плавучести корпус дополнился поплавками из пробкового дерева. Хотя скорость хода по суше уменьшилась до 29 км в час, скорость на плаву возросла до 8,8 км в час. Улучшилась и маневренность. Маневренность представляет собой совокупность качеств машины, определяющих ее поворотливость, то есть способность изменять направление движения и двигаться по заданной траектории с различными радиусами кривизны, устойчивость движения на курсе и способность переходить от движения передним ходом к движению задним и наоборот. В 1937 году машина снова меняется. Прежде всего, изменена конструкция ходовой части с целью несколько облегчить ее и сделать надежней. Масса этой машины уменьшена до 4 тонн. Согласно сообщению Роблинга, скорость хода по суше достигала 29 км в час, на плаву – 14. Заметим, что приводимая обычно скорость хода на плаву измеряется на глубине, при большом отношении глубины воды к осадке машины. На мелководье растет сопротивление воды движению из-за увеличения скорости движения частичек воды под днищем машины и сопротивления трения, и волновое сопротивление. В результате при подходе к берегу скорость плавающей машины значительно уменьшается. С этим еще предстояло столкнуться водителям аллигаторов. Пока же Роблинг, как и всякий предприимчивый изобретатель, пытался пропагандировать свою машину в надежде заинтересовать потенциальных заказчиков. 4 октября 1937 года еженедельный иллюстрированный новостной журнал Life